Виктор Гюго. Бюк Жаргаль. Когда наступила очередь капитана Леопольда Доверне, он заявил присутствующим, что не знает в своей жизни ни одного события, о котором стоило бы рассказать. «Но позвольте, капитан», — сказал ему поручик Анри, «мы слышали, что вы немало путешествовали и видели свет, ведь, кажется, вы побывали на Антильских островах, в Африке, в Италии и в Испании. Ах, капитан, ваша хромая собака!» Доверне вздрогнул, уронил свою сигару и быстро обернулся к входу в палатку как раз в ту минуту, когда к нему подбегала огромная хромая собака. Собака лизала ему ноги, махала хвостом, ласково визжала, прыгала как могла, а потом улеглась перед ним. Взволнованный, тяжело дыша, капитан машинально гладил ее левой рукой, отстегивая другой рукой ремень своей каски, и повторял отрывисто. «Это ты, Раск! Ты!» Наконец он вскричал. «Да кто же тебя привел обратно?» «С вашего позволения, я, господин капитан». Приподняв полу палатки, на пороге стоял уже несколько мгновений сержант Таде, обернув шинелью правую руку. Доверне поднял на него глаза. «Тат, как это ты ухитрился? Бедная собака! Я думал, что она в английском лагере. Где же ты ее нашел?» «Дело в том, господин капитан, что с тех пор, как бедный Раск пропал, я заметил, с вашего, так сказать, позволения, что вам чего-то недостает. Откровенно говоря, мне кажется, что в тот вечер, когда Раск не прибежал по обыкновению разделить со мной порцию черного хлеба, старый Тат чуть было не разревелся, как ребенок. Но я плакал только два раза в жизни. Первый раз, когда... в тот день, когда...» И сержант посмотрел с тревогой на своего начальника. «А второй раз, в тот день, когда этому каналье капралу Бальтазару взбрело на ум заставить меня очистить пучок луку». «Мне кажется, Таде, — вскричал, смеясь Анри, — что вы нам не сказали, когда вы расплакались в первый раз?» «Должно быть, в тот день, старина, как тебя облобызал Латур де Верн, первый гренадер Франции?» — спросил ласково капитан, не переставая гладить собаку. «Никак нет, господин капитан. Уж если сержант Таде расплакался, согласитесь, что это могло случиться только в тот день, когда приказал стрелять в бюк Жаргаля, иначе называемого Пьеро». Лицо Доверне омрачилось. Он поспешно подошел к сержанту и хотел пожать ему руку. Старый Таде продолжал прятать руку под шинелью. «Да, господин капитан», — продолжал Таде, отступая на несколько шагов, тогда как Доверне смотрел на него с грустным выражением. «Да, в тот раз я плакал. По правде сказать, он стоил слез. Он был черный. Это так. Но и порох тоже чёрен. Доброму сержанту очень хотелось бы с честью выпутаться из своего странного сравнения. Быть может, в этом сближении понятий заключалось что-нибудь такое, что нравилось ему, но все старания высказаться остались напрасными. И вот после нескольких попыток так или иначе взять приступом свою мысль, он, подобно полководцу, которому не удается взять крепость, снял внезапно осаду и продолжал, вовсе не замечая улыбок слушавших его молодых офицеров. «Скажите, господин капитан, помните ли вы этого бедного негра, когда он вбежал, запыхавшись, в ту самую минуту, когда его 10 товарищей стояли уже на месте? По правде говоря, их пришлось связать. Командовал я. А тогда он их отвязал сам, чтобы занять их место, несмотря на то, что они не хотели этого, но он был непреклонен. Ох, какой молодец! А еще помните, господин капитан, как он стоял прямо, точно собирался плясать, и как его пес, вот этот самый Раск, поняв, что хотят с ним сделать, вцепился мне в горло?» «Обыкновенно, Тат, — прервал капитан, — ты никогда не забывал в этом месте своего рассказа приласкать бедного Раска. Смотри, как он глядит на тебя». «Вы правы», — сказал в смущении Таде. «Бедняга Раск глядит на меня, но... дело в том, что старуха Малагрида сказала мне, что ласкать левой рукой приносит несчастье». «А почему же не правый?» — спросил с удивлением Доверне, впервые заметив теперь и спрятанную под шинелью руку и бледность лица Таде. Смущение сержанта, казалось, еще возросло. «С вашего позволения, господин капитан, видите ли, У вас уже есть хромая собака, а теперь я боюсь, что у вас заведется и сержант с одной рукой. Капитан сорвался с места. Как? Что? Что ты говоришь, старина? Покажи-ка руку.
Однорукий. Боже мой.
Доверне дрожал. Сержант медленно распахнул шинель и показал своему начальнику руку, обмотанную окровавленной тряпкой.
«Ах, боже мой!» — прошептал капитан, приподнимая осторожно тряпку. «Но расскажи же мне, старина!»
«Дело очень простое. Как я сказал уже вам, я заметил, что вы горюете с тех пор, как проклятые англичане увели вашего славного пса, бедного Раска, собаку Бюга. Ну да... довольно. Я решил привести его вам обратно, хотя бы ценою своей жизни. Я удрал тайком из лагеря, захватив только саблю, и стал пробираться прямо сквозь изгороди к английскому лагерю, потому что это самый близкий путь. Не успел я еще добраться до первых окопов, как вдруг, с вашего позволения, господин капитан, я увидел влево, в небольшой рощице, большую толпу красных солдат. Я пошел вперед, чтобы разведать, в чем дело. На меня никто не обращал внимания, а я успел разглядеть Раска, привязанного к дереву. Тогда как двое молодцов, оголенных до пояса, точно язычники, изо всех сил тузили друг друга кулаками так, что кости трещали. Вообразите себе, что англичане дрались из-за вашей собаки. Но тут Раск увидал меня и так рванулся вперед, что веревка лопнула, и он очутился в один миг подле меня. Я кинулся в лес, Раск за мною. Несколько пуль просвистели у меня над ухом. Я уж миновал чащу и собирался выйти из нее, как вдруг передо мною очутились два красных мундира. Моя собака покончила с одним из них, и, конечно, покончила бы и с другим, если бы его пистолет не был заряжен пулей. Взгляните на мою правую руку. Ну, да все равно. Раск кинулся к нему на шею, как к старому знакомцу, и ручаюсь вам, что плотно его обнял. Англичанин свалился, как сноп, задушенный Раском. Сам виноват. Зачем так привязывался ко мне? Пристал точно нищий к семинаристу. Ну, словом, Тат вернулся в лагерь, и Раск тоже. Вот и все.
«Таде!» — крикнул капитан гневно, но сейчас же добавил мягче. «С ума ты, что ли, сошел, что рискуешь жизнью ради собаки?»
«Да я не ради собаки, господин капитан, а ради Раска». Лицо Доверне окончательно смягчилось. Сержант продолжал.
«Ради Раска! Ради друга Бюга!»
«Довольно, довольно, Тат!» — вскричал капитан, закрывая глаза рукой. «Ну?» — добавил он после короткого молчания. — Обопрись на меня и пойдем на перевязку.
После некоторого почтительного сопротивления Таде повиновался. Собака последовала за ними обоими. Эпизод этот возбудил живейшее любопытство веселых собеседников. Лишь только капитан Деверне вышел из палатки, завязался следующий разговор.
«Я готов держать пари?» — вскричал поручик Анри, вытирая свой красный сапог, на котором виднелось большое грязное пятно, оставленное собакой. «Я готов держать пари, что капитан не отдал бы сломанные лапы своей собаке за те 10 корзин Мадеры, что мы видели на днях в большой генеральской фуре».
«Тише, тише!» — сказал весело адъютант Паскаль.
«Это было бы невыгодно. Корзины уже пусты, это мне доподлинно известно». «И?» — добавил он серьезно. «Согласитесь, поручик, 30 пустых бутылок, разумеется, не стоит лапы этого пса. Тем более, что в сущности из этой лапы можно сделать ручку для дверного звонка».
Серьезный тон последних слов адъютанта рассмешил всех.
Только Альфред, молодой офицер баскских гусар, не засмеялся. У него был недовольный вид. «Не вижу, господа, что вы находите смешного в том, что только что произошло. По-моему, и собака, и сержант, которых я всегда видел подле Деверне, должны скорее возбуждать к себе участие. Наконец, эта сцена...»
Паскаль, задетый за живое недовольством Альфреда и веселостью остальных, перебил его.
«Очень сентиментальная сцена. Скажите, пожалуйста, найденная собака и сломанная рука». «Капитан Паскаль, вы не правы», — сказал Анри, выбрасывая из палатки только что опорожненную им бутылку. «Этот Бюк по прозвищу Пьеро, возбуждает во мне огромное любопытство».
Готовый уже рассердиться, Паскаль утих, заметив, что его стакан еще полон. Доверне вернулся и сел на прежнее место, не говоря ни слова. Он был еще задумчив, но лицо стало уже спокойнее.
Озабоченный чем-то, он не слушал, о чем говорили вокруг него. Раск улегся у его ног, следя за ним тревожным взором. «Ваш стакан, капитан Деверне. Попробуйте, хорошее винцо».
«Слава богу», — сказал капитан, воображая, что отвечает на вопрос Паскаля. «Рана оказалась не опасна, рука не сломана».
Только невольное уважение, которое внушал капитан своим соратникам, сдержало взрыв смеха, уже готовый сорваться с губ Анри.
«Раз вы перестали тревожиться от АД, — сказал он, — и раз мы условились рассказать по очереди какое-нибудь из своих приключений с целью скоротать ночь, я надеюсь, дорогой друг, что вы сдержите свое слово и расскажете нам историю о вашей хромой собаке и Бюге. Не знаю дальше имени этого Пьеро. Как называл его ваш тат?»
Деверне не ответил бы ничего на этот полушутливый, полусерьезный вопрос, если бы все остальные не присоединили к нему свои настояния. В конце концов, он уступил их просьбам.
«Так и быть, господа. Но не ждите ничего, кроме рассказа об очень простом происшествии, в котором лично я играю совершенно второстепенную роль. Если вы ожидаете чего-нибудь необычайного, то вы ошибаетесь, предупреждаю вас. Я начинаю».
Наступило глубокое молчание. Паскаль выпил залпом свою флягу водки, Анри завернулся от ночного холода в изодранную медвежью шкуру. Деверне задумался, припоминая события, давно уже вытесненные из его памяти. Наконец он заговорил медленно, тихим голосом, делая частые паузы.
«Родился я во Франции. Но еще юношей был отправлен в Сан-Доминго к одному моему дяде, очень богатому колонисту, на дочери которого предполагали меня женить. Постройки жилища дяди были расположены по соседству с фортом Галифе, а его плантации занимали большую часть Акульских равнин. Это-то несчастное местоположение, подробности о которых, вероятно, кажутся вам малоинтересными, и было одной из первых причин бедствий и разорения, постигших мою семью. 800 негров возделывали огромные поместья моего дяди. Признаюсь вам, что печальное положение этих невольников ухудшалось еще бесчувственностью их господина. Мой дядя принадлежал к числу тех плантаторов, сердце которых очерствело вследствие долголетней привычки к неограниченному деспотизму. Он так привык, чтобы ему повиновались по одному его взгляду, что малейшее колебание со стороны невольника жестоко наказывалось, и зачастую вмешательство его детей только разжигало его гнев. А потому мы чаще всего бывали принуждены ограничиваться оказанием тайной помощи, не будучи в состоянии предотвращать все беды. Из всех рабов только один снискал милость дяди. То был испанский карлик, отдаленная смесь негра и белой женщины, подаренный дяде лордом Эффингемом, губернатором Ямайки. Дядя долго прожил в Бразилии, усвоил себе привычку португальской пышности и любил окружать себя дома великолепием, соответствовавшим его богатству. Толпа невольников, выдрессированных как европейская прислуга, придавали его дому блеск настоящего дворца вельможи. В довершении всего он сделал невольника лорда Эффингема своим шутом, на манер прежних феодалов, державших при себе паяцев. Нельзя не признаться, что выбор дяди был необыкновенно удачен. Хабибра, таково было его имя, представлял собою одно из тех существ, физическое сложение которых таково, что они казались бы чудовищами, если бы не были так смешны. Этот отвратительный карлик был толст. У него были короткие ноги и большой живот. Ходил он с необыкновенной быстротой на своих жидких худых ногах, которые складывались под ним, когда он садился, точно лапа паука. Его огромная голова, как бы вдавленная между плеч, обросшая торчащими рыжими, курчавыми, похожими на шерсть волосами, была украшена ушами такой величины, что товарищи его утверждали, что когда Хабибра плакал, то утирал этими ушами свои слезы. Лицо его вечно гримасничало, но гримасы его постоянно менялись. Эта странная подвижность его черт вносила, по крайней мере, некоторое разнообразие в его уродливость. Мой дядя любил его безобразие и невозмутимую веселость. Хабибра был его любимцем. Тогда как остальные невольники изнемогали под бременем тяжкого труда, Хабибра не имел другого дела, как носить за своим господином большой веер из перьев райской птицы, чтобы отгонять им комаров и мух. Ел он всегда у ног дяди, на камышовой циновке, и дядя всегда передавал ему на тарелке остатки какого-нибудь особенно любимого им блюда. Зато Хабибра был, видимо, благодарен дяде за его доброту и пользовался своими привилегиями шута, своим правом говорить и делать все, что угодно, только для развлечения своего господина. Он потешал его всякими шутками и гримасами, и стоило подать ему знак, как он бежал к дяде с проворством обезьяны и покорностью собаки. Я не любил этого невольника. В его раболепстве было что-то присмыкающееся. А ведь если рабство не позорно, то раболепство унизительно. Я чувствовал искреннюю жалость к несчастным неграм, которые целыми днями работали у меня на глазах почти нагими. Но этот безобразный шут, этот бездельничающий раб в своей дурацкой одежде, пестревший галунами и усеянный бубенчиками, внушал мне презрение. К тому же карлик не пользовался тем влиянием, которое он приобрел с помощью своего раболепства перед дядей для облегчения участи своих собратьев. Никогда не выпросил он прощения ни для кого из них у своего господина, весьма часто наказывавшего их. Наоборот, как-то раз один невольник подслушал, как он внушал дяде быть построже с его несчастными товарищами. Однако же остальные невольники, которые, казалось, должны бы были остерегаться его и завидовать ему, не выказывали никакой к нему ненависти. Он внушал им какой-то почтительный страх, немало не похожий на враждебность. А когда он проходил мимо их хижин в своем большом островерхом колпаке, увешанном колокольчиками и испещренном странными узорами, нарисованными черными чернилами, они испуганно шептали друг другу: «Это колдун». Все эти подробности, на которых я теперь останавливаю ваше внимание, очень мало меня в то время занимали. Всецело поглощенные волнениями любви, которой, по-видимому, не грозили никакие превратности, любви, разделяемой с детства, я относился рассеянно ко всему, что не было Марией. С самого раннего детства я привык смотреть как на свою будущую жену, на ту, которая была мне почти сестрой. И между нами зародилось чувство довольно странного характера. Это была какая-то смесь братской преданности, страстной экзальтации и супружеского доверия. Немногим довелось провести более счастливые годы молодости, чем те, которые выпали на мою долю. Немногим случалось расцветать душою под более прекрасным небом при таком чудном сочетании счастья в настоящем с надеждою в будущем. В августе 1791 года мне должно было исполниться 20 лет, и дядя назначил на этот день мое бракосочетание с Марией. Вы легко поймете, что мысль о таком близком счастье поглощала меня всецело, а также, что у меня осталось лишь самое смутное воспоминание о тех политических спорах, которые волновали колонию уже целых 2 года. Я видел с радостью, что минута, когда Мария будет моею, приближается, и пребывал в стороне от все возраставшего возбуждения, которое кружило всем вокруг меня головы. Не видя перед собой ничего, кроме своего надвигающегося счастья, я не замечал угрожающей тучи, которая уже закрывала политический горизонт и которой было суждено, разразившись, разбить всем нам жизнь. Между белыми людьми, невольниками и свободными мулатами существовала уже настолько сильная ненависть, что этот клокочущий вулкан грозил перевернуть всю колонию своим пробуждением. В самом начале этого августа, которого я так пламенно ждал, случился один странный инцидент, внесший непредвиденную тревогу в мои мирные надежды.